Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжим изучать недельную главу Микец и будем читать с 39 стиха 41 главы книги Берешит. Мы оставили наших героев в тот момент, когда после того, как Йосеф замечательно истолковал сон фараона и предложил ему новую экономическую политику, целую серьезную, продуманную и беспроигрышную экономическую программу, фараон обратился ко всем присутствующим и сказал: «Найдем ли мы человека, в котором есть Дух Божий?» И это был вопрос отчасти риторический, отчасти тактический. Мы об этом сказали, что фараон хочет, чтобы ему никто не возражал, как на католической свадьбе, скажет сейчас или замолчит навсегда. Есть здесь кто-то у вас в толпе, в ком есть Дух Божий? Нету? Ну все, единогласно. После этого фараон обращается к Йосефу, и с этого, собственно, начинается 39 стих. «Уйомер паро аль Йосеф, и сказал фараон Йосефу: Ахарей удия Элоим утхает коль зот, после того, как Бог тебе сообщил все это, эй навон вехахам камох, нету мудрого и разумного, как ты». Фараон не просто признает, что на свете нет никого мудрее и разумнее Йосефа, во всяком случае в окружении самого фараона, но он говорит: доказательство этому то, что через тебя говорит Бог, то, что Бог тебе это дал, ты послан нам самим Богом. И обратите внимание, что и с придворными своими он говорил не о том, есть здесь кто-нибудь разумный и мудрый. Наверное, поднялся бы лес рук, но с Духом Божьим у людей больше проблем. Итак, фараон говорит Йосефу: я вижу, что ты послан нам самим Богом. И в 40 стихе: «Ататие альбейти», ты будешь над моим домом, будешь начальником моего дворца. Большая должность в Египте, но еще не самая большая. Обратите внимание, что назначение Йосефа, его карьерный рост, будет происходить в несколько этапов, хотя и сразу, но в то же время постепенно. «Ататие альбейти», ты будешь над моим домом. «Вы альбиха ишак коль ами», и от уст твоих будет целовать весь мой народ. Это образное высказывание. По твоим устам все, что говорят твои уста, будут восприниматься со словами: твоими устами, Йосеф, да мед пить, расцеловал бы тебя уста, которые так говорят. То есть все, что ты говоришь, будет с восторгом восприниматься и исполняться. Все, что ты скажешь, народ сразу скажет одобрям. И только трон свой я оставлю выше тебя. В 41 стихе: «Вайомар паро аль Йосеф», и сказал фараон Йосефу: «Роэ, смотри, натати отха эт коль эрец Мицраим», смотри, вот я дал тебе всю землю египетскую. Предыдущая часть была, когда фараон назначил его дворцовым руководителем, начальником администрации фараона. Теперь он премьер-министр при фараоне. Ему дается вся земля египетская. «Рэ, смотри, натати отха эт коль эрец Мицраим», я дал тебе всю землю египетскую. «Ваесер пароет табато», и снял фараон перстень свой, миалиду, с руки своей. «Ваетен ота альяд Йосеф», и сам надел ее на руку Йосефа. «Ваельбасу то бигдей сас», и одел его в одежды драгоценные, одежды, которые называются шеш, тонкой ткани, искусной работы одежды, чаще всего шелковые, но в зависимости от времени и от эпохи. «Ваесем ревид, зав, альцаваро и золотое ожерелье надел на его шею. У фараона тоже была печатка на цепи, как мы говорили у Иуды. И фараон передал все свои атрибуты власти Йосефу. Все права подписи, право администрирования переданы Йосефу. Обратите внимание, что в прошлом году мы видим, что Иуда отдавал знаки своей власти Тамар, которая переоделась блудницей или казалась блудницей. Здесь мы видим обратный процесс, но передаются похожие элементы. В 43 стихе мы читаем «Вирхава тоба меркевит аммишне ашерло» и посадил его в колесницу, вторую следом за ним. У Йосефа вторая машина в кортеже. «Вайкру лифанав аврех» и перед ним положено было кричать «Аврех». Слово «Аврех» сегодня, слово «Аврех» означает молодой женатый ученик Ешивы, который похож на взрослого человека мудростью, но мал годами. Ав – отец Рах, мягкий. Комментаторы толкуют это слово по-разному. Есть, которые говорят «Аврех» – это отец царя, от древнего слова «рих» – царь. Отец царя, и мы знаем, что Йосеф в дальнейшем скажет, что он поставлен отцом фараона. Батюшка царя батюшки, мы об этом говорили, это одно из пониманий. Другое понимание этого слова, что перед Йосефом идут люди и кричат на колени от еврейского слова, семитского слова «берех» – колени. То есть падайте ниц, перед вами идет будет проходить Йосеф. Не очень понятно, когда идет вторая колесница. И есть третье значение этого слова «аврех» от аккадского слова «авраку» – начальник дома, правитель всего дома, администратор, старший администратор даже можно перевести. И есть такие фрики языка, которые толкуют знаменитую непонятную фразу абракадабра, как слова начальника дома, слова того, кто в доме хозяин. И таким образом аврех можно понимать как хозяин в доме. Я бы остановился на переводе «большое начальство», но и перевод «на колени» перед Йосефом тоже можно так перевести. «Вейнатан и то коль арец Мицраим». И дал он ему всю страну египетскую. 44 стих. «Вемар паро аль Йосеф». И сказал фараон Йосефу: «Ани паро». Я фараон. «Убеладеха ло ярим иш». И без тебя не подымет ни один человек эти едовые тригробы холарец Мицраим, ни руку свою, ни ногу свою во всей земле египетской. Вайкра паро шем Йосеф цфанта паанеах. И назвал фараон имя Йосефу цфанта паанеах. Так фараон говорит Йосефу еще одну странную фразу и говорит: «Я фараон, без тебя никто не поднимет здесь ни руку, ни ногу». Понятно, что это выражение образное. Если бы все египтяне начали спрашивать у Йосефа: «Уважаемый цфантапанех, можно мне поднять, даже поднять руку, чтобы спросить?» И то уже нельзя. Понятно, что речь идет о каком-то образе. Что значит «я фараон, без тебя никто не поднимет ни руку, ни ногу», и дал ему имя цфантапанех. Давайте начнем с имени, которое фараон дал Йосефу, и которое нигде больше не упоминается. Если Даниилу меняют имя на Бельтшацар, и он дальше хотя бы иногда так называется, то Йосеф и дальше называется Йосеф, в псалмах есть его Йосеф, но вот это имя нигде не обозначается. Самое простое объяснение, которое дает, цванта – это закрытая код. Цофен – это код, какая-то шифровка, какая-то загадка. Паанеах – это разгадывать. Цванта паанеах – это разгадыватель загадок. Но непонятно, откуда фараон владеет высоким ивритом, чтобы знать такое сложное слово «паанеах», которое только здесь, тогда еще в паре мест встречается. Не очень разговорное слово, где фараон подучился ивриту. Может быть, фараон дал Юсефу какое-то египетское имя, а нам здесь, для того, чтобы не перегружать нас египетским языком, просто переводится значение этого имени. И много разных комментариев, много разных вариантов есть на эту тему. Есть интересное мнение, что «цванта паанеах» означает не раскрывающее загадочное, а наоборот скрывающее ясное. И что Юсеф будет отныне представлять фараона, как положено вельможе при дворе. Юсеф надевает маску, его никто не будет узнавать, никому не будет мозолить глаза своими еврейскими чертами лица, и он будет представлять фараона, как «Аней Паро», как он сказал: «Я фараон, ты будешь моим, ну, так скажем, двойником по маске, никто не двинет ни рукой, ни ногой без тебя». Но и остальные комментарии, конечно, с уважением надо относиться к людям, которые думают не так, как я. Возможно, что и другие значения у этого имени. Кроме того, в 45 стихе мы также читаем: «Вейтен ло эт аснат потифара», и дал ему в жены аснат дочь Потифара, коэн он, священника города он, или вельможи из города он, мэр, глава города он, лииша в жены, вейца Юсеф аларет Мицраим, и вышел Юсеф в страну египетскую. То есть Юсеф начал контрольное, ознакомительное путешествие, организационное со стороной египетской. Итак, есть у нас еще один удивительный персонаж, девушка по имени Аснат, дочь мэра города Он. Слово «коген» означает, конечно, священник, но оно означает и вельможа. Мы читаем о сыновья Давида: «коганим вельможе при дворе». То есть, скорее всего, этот Потифар один из начальников города Он. Еще один вариант, что Потифар – это тот же самый Потифар, а он – это сила, сила, мощь, одно из значений этого слова. И тогда речь идет о том же самом Потифаре. В чем тут дело и зачем фараон дает в жены Юсефу дочь Потифара, если это дочь Потифара? Мы знаем, что Юсеф подозревался в связи с женой Потифара. Как те люди, которые читали Тору, мы знаем, что между ними ничего не было, что Юсеф держался молодцом, и он не впал в искушение, но египтяне не читали Тору, у них нет такого свидетельства, и, может быть, кто-то что-то подозревает. Если бы Потифар просто пришел бы на свадьбу, можно было бы сказать, что он молчит, что это все в угоду фараона. Самый такой классический способ прощение – это отдать дочь замуж. Если я отдаю за тебя дочь, значит, я тебе доверяю полностью. Другие комментаторы говорят, что Потифар бы мог сказать: а этот, я его за 20 шекелей, за 20 серебряников в свое время прикупил, тоже мне выскочка, теперь, когда это будет его зять, он не будет так пренебрежительно относиться. И, конечно, очень хочется, и сердце просто просит, сделать Аснат дочерью Потифара того самого, чтобы замкнуть круг, как ведь оно все красиво получается. Может быть, так оно и есть. Хотя удивительно, что Тора не упоминает, что это тот же самый Потифар. Но надо сказать, что написание имени чуть-чуть другое. И это как, чтобы было понятно, Иванов и Иванцов. То есть вроде бы похоже и на иностранное ухо. Одинаково, но не одинаково. Опять-таки, за много веков много версий, и мы не знаем наверняка. Интересная идея сказать, что вот та самая Аснат, она и дочь того самого Потифара. Комментаторы идут дальше, ведь как мы можем подумать, что такой праведник, как Юсеф, а египтица? В прошлый раз мы говорили, что Иуда Ахананеился, неужели Юсеф тоже египтица? И тогда рождается еще одна версия, что после очень трагической истории с изнасилованием Дины, братья хотели ее убить, Яков ее защитил, и когда у нее родилась дочь, Яков назвал ее Аснат, положил ее в куст горящий, как тот куст, который будет гореть на Синае, и она каким-то волшебным образом скамеей с запиской Якова оказалась в Египте, там Потифар гулял, прогуливался, случайно ее нашел, и так Дина росла, дочка Дины росла в доме Потифара, и Юсеф стал ее мужем. И таким образом Юсеф, упаси Бог, не женился на египтянке. Эта версия тоже есть. Мне кажется, это слишком буйный полет фантазии, но кто же ограничивает чужую фантазию? Итак, Юсеф изменил свой статус, одежду, все в его жизни изменилось, даже семейное положение. Он женился на девушке именем Аснат. Чтобы закончить имя Аснат, можно сказать, что Аснат – это та, которая принадлежит, имя переводится, та, которая принадлежит богине Нейс, которая прячется под кучей покрывал, та, которая сама скрывается под множеством покрывал и масок. Еврейская версия говорит, что Аснат, связанная со Сне, тем самым горящим кустом, который горит и не сгорает, тот же самый вид куста. И, в общем-то, есть очень много версий по имени Аснат на основании иврита, но, скорее всего, Аснат была египтянкой и была названа в честь языческой богини. Пусть вас это не удивляет. И сегодня множество имен, даже в русском языке и даже в церкви, можете увидеть Дмитрия, который посвящен Деметре, или Дениса, который тоже посвящен богам. Имена эти отрываются от своего изначального смысла и входят в наш язык. А уж тем более в Египте имена в честь богов давали направо и налево. 46 стих. «Ве Юсеф бен шлюшим шана», а Юсефу 30 лет, «беамдо лифней паро мелех Мицраим», когда он стоял перед фараоном царем египетским. «Вейца Юсеф мелифней паро, веявор бекол эрец Мицраим». И ушел Юсеф от лица фараона, то есть Юсеф покинул, уехал в служебную командировку, «веявор бекол эрец Мицраим», с ознакомительной поездкой, ревизионистской отчасти, по всей стране египетской. «Витаас арец бесевашней сова лек мацим». И дала земля в семь дней сытости, в семь дней изобилия горстями. Снова можно сказать, что Тора говорит образным языком. Разумеется, горстями, пригоршнями это очень мало. Тора дала, простите, земля дала просто с огромным изобилием хлеб, так что его можно пригоршнями радостно подбрасывать и мерить. 48 стих. «Вейкабец эт коля охель» и собрал всю еду «шева шаним ашераю парец Мицраим» 7 лет, которые были в стране египетской, «вейтен охель Беарим и дал еду в городах, Охарис де Аир, Ашер Свивато, Натан Бетуха, всю еду окрестных мест, окрестностей города поместил в город. Юсеф делает городские склады, еду со всех областей свозят города. Мы говорили в прошлом году, что в прошлый раз, что правительство Керенского в России после беды Первой мировой войны и после всего тоже организовало продразверстку, министр сельского хозяйства забирал весь хлеб и устроили монополию на хлеб. Потом большевики превратили это в продразверстку, чего породило голод по многим территориям, но мы не о российской истории говорим. 40 стих. «Ваецев, ваецбор Юсеф, и собрал Юсеф бар пшеницы, кихолаям, как песка морского, арбе меод, очень много, адки хадали спор, так что и перестал считать, ки эйн миспар, потому что нет числа». То есть огромные закрома пшеницы Юсеф сделал, а ведь это нужно было подготовить хранилище, не просто подготовить хранилище, спроектировать такие хранилища, которые хватит для того, чтобы долго зерно лежало на 7 лет. Очень сложная задача техническая. Не найдено в Египте таких сооружений. Мы не знаем, как это было, из чего это было сделано. Многие говорят, что пирамиды тоже строились как такие склады, и что они сориентированы по звездам, по астрофизике, так что можно долго хранить в них пшеницу, но я не знаю, я не видел этому подтверждения. В 50 стихе «Вэль Юсеф юлад шней баним» у Юсефа родилось двое детей «Беттерем того шнат раав» пока не пришли годы голода. На основании этого примечания Торы «пока не пришли годы голода» раввины, учителя говорили, в голодное время лучше детей не рожать. Это не традиционное такое, как нынче говорят, что плодить нищету. Речь идет, наверное, немного о другом, но в любом случае это частное мнение учителей, и они, конечно же, не обязательны. Просто обращаю внимание на то, какой подход к изучению Торы, внимательности к Торе существует, и люди задавались вопросом, а зачем такое примечание, чему оно хочет научить. Ашер Ельдалу Аснат бат Патифара, которых родила ему Аснат, дочь Патифара, коин он, вельможи она. Ваикра Юсеф, эт шем абхор Минаше. Юсеф назвал имя своего первенца Минаше. Это 51 стих. Как Юсеф объяснил имя Минаше, «Кинашани Элюим этколь Амали, ваэтколь Бейтави». Нужно обратить внимание на слово «Нашани». В одном из значений, в котором оно употребляется в Танахе, это значение «забыть», «оставлять», «бросать». И тогда можно сказать так: «Дал мне Бог забыть все мои беды и все, что было в доме отца моего». То есть, слава Богу, меня не мучит ностальгия, я навсегда в новом доме, а старый за границей. Что там будет дальше, мне напишут, я здесь в другой стране прочитаю. Это одно из пониманий, и одни комментаторы говорят, что вот Юсеф наконец-то понял, что он начал новую жизнь и стал обживаться в Египте. Другие говорят, Юсеф помнит, что в каждом поколении были отделенные братья, был Эсав, был Ишмаэль, и Юсеф думает, что Всевышний так его отделил, а это значит, что какое-то другое служение у него будет. Но есть и другое понимание слова «ношений», когда мы говорим в 22 главе книги Шмот, 24 стих, сказано «дающим в кредит», сказано «не имей лихвы с этого». И Нехемия говорит о лихве, о заработке с чем-то, а наживе тоже использует слово «наша» или этот же самый глагол. И можно сказать «с лихвой возместил мне Господь весь мой труд и все, что было в доме отца своего, мой потерянный дом отца. Я пошел за Всевышним, оставил дом отца своего, и Всевышний воздал мне с лихвой». То есть нету здесь никакого забвения дома, вполне возможно, никакой, так сказать, посттравматического влияния. Иосиф просто говорит о том, благодарит Всевышнего, как с лихвой Всевышний вознаградил его за все его страдания. И в 52 стихе мы читаем то, что, в общем-то, подтверждает такой подход. «Вэйтшема шини, а имя второго кара Эфраим, а имя второго дал Эфраим», что значит «Эфрэня Илюим Беарецани, размножил меня Господь, умножил меня Господь в стране бедности моей». Если мы переведем ношение, предыдущее слово, как «с лихвой воздал», то два имени будут одинаковыми. Если мы скажем, что в первом случае Иосиф говорит про «забыл», то здесь получается, что с одной стороны «забыл», а с другой стороны «я все-таки ощущаю, что это земля страдания моего», и как-то у Иосифа начинаются мысли ностальгические. Те комментаторы, которые вот приводят два таких разных диаметрально противоположного значения имен, они говорят, именно поэтому Всевышний поставил, поэтому, простите, Яков при благословении потом поставил Минаше вперед, в имя Минаше больше заложено. Но я думаю, мы дойдем еще до благословения Ефраима и Минаше и поговорим об этом. 53-й, простите, стих. «Витахилена шева шней асова, ашера я беарец Мицраим». И закончились 7 лет сытости, 7 лет изобилия, которые были в стране египетской. «Витахилена шева шней раав лаво». И начали приходить 7 лет голода. «Кашера мар Юсеф», как говорил Юсеф. «Ви раав беколь арацот». «Увыхоль эрец Мицраим и алехем». И был голод во всех странах, а в стране египетской был хлеб. Опять-таки Тора говорит образно. Мы не знаем, что в это время происходило на территории современной Молдавии или на территории современной Новой Зеландии, когда народы говорят простым языком о стране, о земле, они имеют в виду населенный мир. Вокруг Египта есть Малая Азия, в одну сторону до Индии, в другую сторону чуть севернее Турции. Вот примерно такая территория, на которой был голод, и в Египте есть хлеб. Но хлеб в Египте где есть? В хранилищах. Его нету у народа. Поэтому мы в 55 стихе читаем «Ветирав коль арец Мицраим, и голодала вся страна египетская, вейцака амаль пароле лехем, и возопил народ к фараону о хлебе». Интересно, что люди в Египте верили, что фараон способен решать их экономические проблемы, значит, была у фараона какая-то добрая репутация. «Вейомар пароле холь Мицраим». А фараон сказал всем египтянам: «Леху аль Йосеф, идите к Йосефу, ашер ямар лахем тасу, и делайте, что он говорит». Фараон сказал: «А что вы ко мне пристали? У нас есть министр, как он там, он был, чем он, премьер-министр, министр сельского хозяйства. В общем, Йосеф, он вот мой наместник на земле египетской, наместник Карлсона на земле, вот к нему и идите». 56 стих. «Веарав, а я альколь пнеярец». А голод был по всей поверхности земли. «Веифтах Юсеф, эт коля шер баэм». И открыл Юсеф все, в чем было, все, в чем была пшеница. Вейшбор ли мицрим? И слово лишбор – продавать, чтобы возместить недостаток. Это слово шевер связано с ломкой, переламыванием чего-то. То есть дал им возможность перебороть голод, но продавал, можно сказать, по высоким коммерческим ценам. В другом месте Всевышний будет предлагать это слово и говорить: идите и расхватывайте, разбирайте бесплатно. Такой очень образный, гротескный образ. То, что можно продать втридорога, я раздаю бесплатно. Но здесь Йосеф как бы торгует египтянам хлеб. Вейхазек раав беэрец Мицраим. И усилился голод в стране египетской. Вехоль арец баул Мицраима. И все страны приходили в Египет. Лишбор аль-Йосеф, чтобы покупать, торговать с Йосефом, чтобы найти у Йосефа хотя бы за огромные деньги по спекулятивным ценам хлеб. Кихазак арав бехоля арец, потому что усилился голод по всей земле. Вот такая вот история стремительного возвышения Йосефа, как из человека, сидящего в яме, он превратился в экономическое чудо, побольше сингапурского, спасителя целой египетской страны. На этом мы сегодня прекращаем наше изучение. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, исполняет Его волю или только знакомится с Ним. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших, жен ваших и мужей ваших, дочерей ваших, сыновей ваших, братьев ваших и сестер ваших, родителей ваших, бабушек и дедушек, и прабабушек, и прадедушек, даст исцеление тем, кто нуждается в исцелении, оботрет слезу скорбящих, даст пропитание тем, кто ищет пропитание, даст решение всем заботам тех, кто в заботах, даст ответы тем, кто ищет ответы, даст мудрости тем, у кого ищут ответы порой. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, всех любящих вас и всех, кого любите вы. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.